14:05 сейчас в Перми. Это дневной прямой эфир в эфире Пермского эха. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто нас сейчас слышит, добрый день. Прямо сейчас поговорим о федеральных, получается, темах, но, тем не менее, в небольшом пермском преломлении. Прямо сейчас в нашей студии Дмитрий Клещев, экономист. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2-066-066, телефон прямого эфира городской, мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000. Ну вот, новость, которую обсуждают уже который день, с 3-го, да, получается, июля?
Она... 2-го было опубликовано, ну и с 3-го начался.
С 3-го, это хайп, вот это хайп, я про Галину Панину и Леврамер Лен.
Да, да, это можно назвать как классическим примером хайпа.
С печальными последствиями для топик-стартера, да?
Да.
Это была ошибка Галины Паниной человека, Галины Паниной топ-менеджера крупной международной компании. Это вообще история про то, что, помните, как в «Догме» там, вот они сидят за столом, туда два, значит, архангела заходят, которые совершают там их последний путь перед тем, как вернуться на небеса, и хотят наказать всех грешников. Вот сидят эти топ-менеджеры условно той корпорации, они скрывают все их грехи. Так это вот ошибка топ-менеджера крупной корпорации.
Ну, конечно, это хороший вариант для начала, чтобы у нас был такой статус. Поэтому я бы, наверное, даже немножко с другого начал. И в двух словах рассказал о том, что из себя представляет конфликт, потому что, возможно, не все знают о нем. И чтобы было понятно, что Галина Панина, это известный пиарщик, она являлась пиар-директором до недавнего времени крупной международной компании, ну, по крайней мере, российского филиала «Леруа Мерлен». И в рамках своего блога на странице в Фейсбуке она опубликовала пост там, о том, что, возможно, соответствующие болельщики в рамках празднования победы сборной России на чемпионате мира сожгли какую-то девушку, ну и, в общем, автоматически снабдила это все негативными коннотациями. И этот пост стал популярен, он стал распространяться, и, соответственно, пошла реакция уже, ну, назовем так, патриотически настроенных граждан Российской Федерации на этот пост, что в итоге привело к тому, что этот конфликт стал публичным, он стал освещаться СМИ, туда включились различные персоны, и автоматически, к сожалению, для Галины Паниной это все закончилось тем, что ей пришлось уйти из компании.
Очевидно же, что без вмешательства советника губернатора Московской области, без обращения ее там, внимания на этот факт, скорее всего, и не был бы дан старт ну, массовой кампании. Да? То есть все равно сверху от власти сигнал прошел. На ваш взгляд, это объективная реакция? Можно вот об этом говорить? Или это там тот случай, когда... Ну, тут два варианта, на мой взгляд. Первый... Самое невероятное, что она сама сидела и смотрела там, вечером у себя дома там, в Facebook. А второй вариант, скорее всего, референты положили в папочку, да, там, но и положить по-разному можно.
Ну, я не готов комментировать, как это произошло.
Не было, да,
не... да, не готов комментировать, как это произошло, я, честно говоря, не отслеживал. Я думаю, что здесь вопрос немножко даже в другом. Что было бы там вмешательство Марины Евгеньевич или не было бы, как это повлияло на сам конфликт, это, в общем, когда не на кофейной гуще. То есть, если имеет смысл обсуждать, собственно говоря, причину и конкретное поведение инициатора, насколько там профессионально, непрофессионально поступил в данном случае, и, соответственно, заслуженно или незаслуженно она получила ту реакцию, которая случилась.
Ну, смотрите, ведь не, на пустом месте ничего не возникает. Вот мы до эфира с вами говорили, вы сказали, что сразу три фактора, да, встретились, точнее, три маркера, которые она употребила, стали, ну, получается, детонатором всей этой истории. Латники – это у нас, получается, условное обозначение
патриотически настроенной части населения
путинского электората, скажем так, ядра путинского электората, да? Так, хорошо, с латниками все понятно. Значит, победобесие – это аналогия, значит…
Празднование победы Второй мировой войны,
Великой Отечественной войны. Далее Крым наш, далее… Значит, вот победа над испанцами, да? То есть получается, что это как ну, можно ведь трактовать и так, что это как скрытая обида, да? Получается, то есть получилось так, что она плохая, потому что она не ценит ценности нашей Родины, все, пойти, вот, и компания плохая. Корректно?
Ну, я не... Еще раз, я бы не говорил о том и не оценивал вообще, собственно говоря, само содержимое данного послания, ну, просто по одной простой причине, что это, в общем, очень такие чувствительные моменты, и на самом деле это не очень просто сделать, да, потому что там много своих нюансов и так далее. Речь скорее немножко о другом, что... Галина, не знаю, к сожалению, отчество, она в данном случае допустила классическую ошибку профессионала. То есть, когда ты довольно долго в профессии, и когда ты уже достиг определенных высот, а ей действительно есть чем гордиться, то есть, она, в принципе, и успешный коуч, и там активно работает на разных площадках, ведет там свой блог и так далее и тому подобное. То есть, она там успешный профессионал, который уверенно и судя по всему, большим удовольствием люди учат других людей, как, собственно говоря, вести себя, как заниматься пиаром и так далее. И вот это вот, назовем его профессионалом, уверен в том, что он-то уж четко понимает, как все делается в этом мире и умеет соответствующим образом заниматься public relations, собственно говоря, как у нее называлась должность. В итоге раз и попадает в ситуацию, при которой оказывается, что... Все бывает и по-разному, и в данном случае все пошло не так, как запланировано.
Получается, что здесь она кризис-менеджером не смогла разрулить эту ситуацию, правда, рукотворную, значит, она как профессионал не смогла.
Ну, я не уверен, что она является кризис-менеджером, потому что в данном случае она работает в стабильной компании.
Да,
и это немножко разные вещи, то есть, когда ты работаешь в налаженном бизнес-процессе, от тебя кризис навыков не требуется. Когда ты работаешь в условиях, когда все валится и разрушается, или наоборот создается, вот тогда, конечно, кризис-менеджмент является там, ключевым моментом. Но это немножко разные состояния, немножечко разные профессиональные требования, профессиональные компетенции, которые нужны специалисту. Здесь я думаю, что это вот как чаще всего бывает, что ошибки совершают опытные пилоты или опытные профессионалы в каких-то других областях и получают там соответствующие повреждения. Вот так и здесь. То есть ее профессиональное повреждение связано именно с тем, что она была уверена в своем профессионализме. Избыточно уверена.
Мне вспоминаются слова, сказанные президентом, но там, естественно, не по этому поводу, в другом контексте. Там задавали ему вопрос по поводу там, известной публичной фигуры. Да дураки, ответил он. Значит, вот это я к чему? Это я к тому, что, может быть, и не надо искать глубоких причин, а там, где все можно объяснить простой глупостью.
Именно про это я и говорю, что в данном случае это ее непрофессионализм, который, конечно же, в человеческом категории можно назвать в том числе и так, как вы сказали, Ярослав.
То есть это проблема как той компании, которая наняла ее на работу, получается. Или это не проблема компании, потому что, ну, при чем тут трудовые отношения и право быть разным человеком, в том числе, возможно, я подчеркиваю, возможно и глупым человеком.
Ну, оценка ее профессионализма с точки зрения выполнения ее обязанностей внутри компании Leroy Merlin, это точно выходит за пределы нашей передачи и этого сюжета, потому что это то, что, я думаю, мы не знаем. Потому что если с ней там продлевался контракт, и она, в общем-то, занимала позиции, росла внутри компании, то это в любом случае говорит о том, что ее результат устраивал руководство и собственников данной организации.
Ну, чтобы завершить эту же тему, все-таки, на ваш взгляд, компания с ней рассталась, ну, хотя в публичной плоскости немножко по-другому представлена, ну, предположим, что компания с ней рассталась, потому что начались проблемы с органами госвласти в публичной же плоскости, да, но все-таки озвучен вопрос, то есть как такие люди могут там взаимодействовать с нашей молодежью, была реакция очевидная от покупателей, клиентской базы. То есть проблемы-то ведь они есть, да? Ну, то есть, а тут еще, как назло, Яндекс начал индексировать Google документы. Как-то не кстати. Вот. Тоже может совпадение, а может нет, я не знаю. Но и, в общем, пришлось одному человеку потерять работу, а другой крупной компании расстаться с ним. Так вот, это все-таки потому, что, ну, компании просто проблемы не нужны, человек там сделал проблемы, ну, бывает, да, но вот, ну, пришлось попрощаться. Вот. Или это потому, что у нас в обществе есть какие-то проблемы.
Ну, окончательно, опять-таки, говорить о том, как это случилось конкретно в этом случае, довольно сложно. Но, в общем, можно предположить, и в данном случае, я думаю, что предположение будет недалеко от истины, в том, что для Leroy Merlin такая реакция оказалась неожиданной. Но была ли она там срежиссированной частично, в том числе и патриотически настроенными силами внутри России, или это было там исключительно порыв общественности, недовольный данным событием и так далее, это там можно обсуждать, это уже нюансы. Но то, что реакция была очень жесткой, быстрой и довольно масштабной по отношению, по крайней мере, даже к странице Леруа Мерлен в той же самой сети Facebook, уже говорит о том, что они не ожидали подобного. И попытки там соответствующих действий антикризисных, как Ярослав сказали, как-то немножечко эту ситуацию сбить, они ни к чему не привели. В итоге там в течение буквально там, 1-2 дней пришлось принимать тяжелые решения, связанные с тем, что сотрудник, который работал и который, в общем-то, он закрывал существенный функционал, вынужден был уйти, а компания сейчас думает над тем, как вернуть себе те репутационные потери, которые случились. И будет очень интересно, но это больше скорее исследователям уже будет интересно, посмотреть на то, каким образом будет сейчас компания действовать. Появятся ли новые скидки в магазинах Leroy Merlin для привлечения потоков новых покупателей и возвращения тех, кто как минимум заявил, что он уходит. Появятся ли какие-то другие рекламные новые компании, которые немножечко скорректируют имидж Leroy Merlin. Это вот будет интересно посмотреть.
Давайте перейдем еще к одной теме, тоже хайповой на этой неделе, но она не хайповая, она объективно находится в информ-повестке. Вот, несмотря на то, что лето традиционно период там информ затишье, да, ну точно не лето, 2018 у нас большой футбол, у нас большие реформы. Значит, я не знаю, можно и о пенсионной реформе сегодня поговорить, но о реформе налоговой. Смотрите, правительство совершает резкий налоговый маневр. Да, этому предшествовало там, ну, в публичной плоскости там и до выборов президента, скажем, такие согласованные скорее утечки там от имени Дворковича там по поводу возможного увеличения НДФЛ, то есть рассматривалась и такая гипотетическая возможность там до 15%, да, но я предполагаю, что федеральному центру, извините, фиолетово до НДФЛ, поскольку он в большей части в регионах остается для сбора, я имею в виду федеральную казну. А вот НДС интересен тем, что быстро, просто, удобно и вкусно, да, повысили, и собираемость выросла. Отдельные люди, значит, проводят такие параллели, что, мол, на фоне профицита только вредители могут поднимать НДС, и это как же это вяжется с указанием президента о том, что нам нужно разгонять в хорошем смысле слова экономику и способствовать росту. Здесь же звучат слова, значит, из Министерства финансов, которые они говорят, что не переживайте вы так, деньги все равно вернутся в экономику, не будет такого замедления из-за НДС. Если очень коротко переформулировать мой же вопрос, поднятие НДС в условиях профицита уместно, зачем, почему?
Ну, вот очень простого, очень быстрого, очень легкого ответа на этот вопрос, конечно же, нет. Есть разные точки зрения, их огромное количество, и как бы это очень длинная такая мощная дискуссия, которую можно вести довольно долго. Если все-таки попытаться как-то сократить и тезисно ответить на соответствующий вопрос.
То я сразу предупреждаю, у нас минута до рекламы, а потом на нее через минуту мы прервемся.
Да, то, конечно, это негативная вещь, но вещь, к сожалению, неизбежная в силу того, что есть новые майские указы и есть потребность их выполнения. Поэтому сейчас мы говорим о том, что правительство судорожно ищет средства на выполнение майских указов. И это один из способов поиска этих денег.
Майские указы – это такая хотелка, как декларативная цель, или майские указы все-таки это системный инструмент, который, если они заработают майские указы, то, ну, не знаю, наивно сейчас скажу, будет хорошо.
Ну, конечно, это будет неплохо, если это будет выполнено. Вопрос только в том, будет это выполнено или нет. Но это мы сейчас вообще тогда в другую тему уйдем, поэтому я предлагаю тогда уже сейчас вернуться.
Деньги изымаются из экономики. С целью исполнения расходных обязательств, взятых государством.
Взятым президентом в рамках предвыборной кампании, и который теперь он собирается выполнить как избранный президент.
Вот насколько серьезными будут нагрузки налоговые, об этом поговорим сразу после рекламы. Четырнадцать часов 21 минута сейчас в Перми. Продолжаем дневной прямой эфир. Напомню, что прямо сейчас в нашей студии Дмитрий Клещев, экономист. Говорим мы прямо сейчас о повышении налога на добавленную стоимость. Напомню, что Нижняя палата Федерального собрания уже одобрила в первом чтении этот законопроект. Но там, кстати, справедливости ради, не только о повышении НДС в этом пакете налогов говорится, там еще там, по вычетам НДС, по уменьшению порога суммы, насколько я помню, да?
Ну, конечно, подсластили.
Подсластили, да, эту пилюлю. Так вот, для экономики вот это изъятие, оно критичным станет. И правильно я понимаю, что заплатим мы все, в том числе и вы, и я.
Ну, безусловно, конечно же. Понятно, что если мы говорим о МДС, это тема, которая не вчера родилась, и она продолжается уже довольно длительное время. И, собственно говоря, например, то, что мы сейчас получим ставку в 20%, эта ставка у нас уже была в 94 году. А когда в 94 году она снизилась с 28% до 20%, и только потом, уже позже, она ушла на 18%. И поэтому говорить о том, что эта ставка у нас, ну, условно говоря, какая-то там запретительная, и все разрушится и так далее, нет. Можно сказать о плюсах, то есть о том, почему, собственно говоря, сейчас. Понятно, что это начало периода, поэтому все решения жесткие, они принимаются намного легче. Понятно, что сейчас у нас достаточно хорошая ситуация, ну, например, по тому же самому уровню инфляции мы оказались на очень низком уровне, и по результатам 2017 года впервые в истории там оказались лучше, чем США по инфляции. Ну, по крайней мере, по той, которую показал нам статистический орган.
Важная оговорка.
Ну, мы верим нашей статистике. Хотя, конечно же, есть определенные сомнения, но пускай. И второй момент – это то, что сейчас начинается период роста, а не период спада. То есть откуда отложенный рост, который у нас идет, он, естественно, нас немножечко сгладит последствия негативные, которые сейчас принимаются. Нужно это делать или нет? Ну, это вопрос, на самом деле, очень сложный, во-первых, потому